Здравствуйте, друзья. Это программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александра Фадеева. У нас в студии сегодня Чайников Павел Николаевич, кандидат медицинских наук, исполняющий обязанности заведующего кафедрой медицинской реабилитации, спортивной медицины, физической культуры и здоровья нашего медуниверситета имени Вагнера. И, Павел Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день, уважаемые слушатели.
Ну что, почему мы вас сегодня позвали? Дело в том, что резко в Перми стало тепло, куда-то делся снег, вот только мы моргнули. Да, его уже нет. И очень много оттаяло спортсменов. Ну, правда, за последние несколько дней, где бы я ни была, я везде вижу этих спортивных, с виду, по крайней мере, подтянутых людей, которые куда-то бегут, машут руками, особенно в скверах, там, на набережной и так далее. Вот какие вопросы возникают. Как же включиться в эту волну любви к спорту, к здоровому образу жизни и при этом себе не навредить?
Да, очень хороший вопрос. Ну, прежде всего, не надо выключаться из нее, чтобы затем как-то очень быстро не включаться. Но на самом деле, да, начать в любом возрасте не поздно. Главное – начать заниматься. Прежде всего, человек должен понять, что у него нет противопоказаний к физической нагрузке.
Как это
Для
понять?
Для этого необходимо пройти медицинское обследование. Как минимум, это диспансеризация либо профилактический медицинский осмотр. Это для лиц, которые занимаются физической культурой и массовым видом спорта. Вот любительский бег, например, да. Главное здесь, еще раз повторюсь, понять, что нет противопоказаний. Для этого нужен вот такой вот скрининг диагностический в отношении заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, нервной системы и различных других систем. Для того, чтобы доктор в конечном итоге, либо терапевт, врач первичного звена оказания медицинской помощи, а лучше всего, чтобы это был врач по спортивной медицине, дал заключение о том, что человек может заниматься. И самое важное, определил на основании его исходных функциональных данных, то есть на основании исходного уровня здоровья, наличия отсутствия хронических заболеваний, его адаптационных возможностей, те рекомендации по нагрузке, которые бы ему были в настоящий момент времени полезны. Чтобы нагрузка была в плюс для организма, а не в минус. Переусердствовать здесь очень легко.
Но вы же понимаете, что если человек чувствует себя в целом здоровым, нет у него никакого желания идти в больницу. Ну, то есть, если рассматривать платные, да, то это, в общем-то, встанет в копеечку все там исследования, даже просто анализ крови сдать какой-нибудь такой общий, там, плюс биохимия, не говоря уже о приеме у терапевта и потом какого-то узкоспециализированного врача. А что касается бесплатной медицины, ну, это нужно записываться сильно заранее, это прям вот нужно планировать, и еще, может быть, придется посидеть, постоять в очереди, и чем-нибудь заразиться, возможно, ну, какую-нибудь вирусную, да, инфекцию подхватить. Вот зачем это человеку, который себя чувствует нормально?
Тогда здесь надо разграничить контингенты лиц, которые занимаются физической культурой.
Так.
Есть те, которые занимаются в плане сохранения здоровья. Это обычная физическая культура, минимальный двигательный режим.
Гимнастика утренняя и пройти
утренняя
пешочком.
Гимнастика, да, и по рекомендации Всемирной организации здравоохранения это минимум 150-300 минут в неделю нагрузки аэробной направленности и 75 минут в неделю нагрузки силовой. Это минимальный двигательный режим, который позволяет сохранить те функциональные резервы, которые в организме есть, и профилактировать хронические неинфекционные заболевания, да и инфекционные, конечно, тоже, в том числе сердечно-сосудистую патологию. И Всемирная организация здравоохранения и наши отечественные исследователи подтверждают, что 20-минутная активность в день снижает риск сердечно-сосудистых патологий в разы.
Да, я тоже видела это исследование, причем совершенно не обязательно, как выяснилось, плясать, там, заниматься фитнесом, что-то еще, достаточно ходьба. Каких-нибудь активных игр, например, с детьми, то есть там догонялки, прятки, какие-то обнимания, кувыркания, вот это вот все, оно тоже хорошо влияет. Ладно, слушайте, ну, хочется поподробнее, конечно,
о каждой... Да, еще я перебью немножко, завершу. И еще один контингент. это те, кто занимается массовыми видами спорта уже, и профессиональные спортсмены. То есть массовые виды, да, это, например, участие в Пермском марафоне, в различных других забегах. Это те люди, которые уже получают допуск. И без допуска они в этих соревнованиях участвовать не могут.
Допуск от врача?
Да, допуск от врача по результатам медицинских обследований. И здесь никак не избежать медицинского обследования. И также это контингент спортсмены. Спортсмены, они уже наблюдаются в врачебно-физкультурном диспансере либо в любых других учреждениях, имеющих лицензию на спортивную медицину, и проходят там углубленные медицинские обследования, результатом которых является допуск к занятиям спортом. И рекомендации.
Даже и не знала, что быть спортсменом – это так ответственно.
Это очень ответственно, прежде всего, самого спортсмена по отношению к своему здоровью. И, с другой стороны, это ответственность врача, кто допустил этого человека до занятий спортом. Для того, чтобы соблюдать минимальный двигательный режим, естественно, нам не надо здесь какого-то углубленного медицинского обследования, но так или иначе, все ведь люди в своей профессиональной деятельности, например, это профессиональный осмотр, да, профосмотр на работе раз в год, это диспансеризация, которая осуществляется по приказу, оно тоже есть с определением групп здоровья. Вы проходите каждый год медосмотр?
Я?
Да.
Нет. Нет, но я проходила первый раз, на самом деле, вот сколько лет я работаю, около 20, наверное, да, стаж в целом. Вот первый раз в жизни я проходила медкомиссию для приема на работу.
Вот.
Это было из разряда нечто новое, да, в моей жизни.
Да, и у вас определяли группу здоровья. Первая, вторая группа здоровья, все, допуск.
Могу быть профессиональным спортсменом. Хорошо. Слушайте, ну давайте все-таки по пунктикам разберем эту тему подробно, по полочкам разложим. Вот, например, про нагрузки, которые должны быть в норме. Вы перечислили там аэробную.
Это минимальный, да.
Минимальная, да. И силовую. Что подразумевается, например, под силовой нагрузкой?
Под силовой нагрузкой это силовые упражнения.
Ну,
прежде
какие,
всего.
Например?
С отягощениями, то есть это с гантелями, отжимания, подтягивания, что еще может быть? Это упражнения на тренажерах, да, то есть такого силового характера. Нагрузка с отягощением, либо с собственным весом, либо с весом уже свободным, либо на грузоблочном тренажере, например. Ну, это типично, это фитнес-залы. Это вот силовая нагрузка. Но она должна быть обязательно. Силовая нагрузка 75 минут в неделю. Это не означает, что мы в воскресенье должны 150 минут в неделю выработать аэробные нагрузки и 75 минут в неделю. В день, за день, да, сделать нагрузку силовую. Нет, она должна быть равномерно распределена в течение недели. Это может быть каждый день понемножку. Это может быть через день. Но равномерность распределения здесь также очень важна.
Угу. Я просто пытаюсь представить, как в жизнь обычного человека вообще вписать ну, вот такую регулярную нагрузку.
На самом деле несложно. Оставлять, например, если вы передвигаетесь на личном транспорте, оставлять машину иногда дома, либо за несколько метров до работы и пройтись пешком, исключить лифты. Вот если это, конечно, не 20 там какой-то этаж, да? В пределах разумного.
Хорошо, а силовую гантельки завести дома?
Силовая нагрузка – это отжимание, это подтягивание, это приседание. Здесь тоже не требуется каких-то таких дорогостоящих, да, дорогостоящего оборудования, нет. Это все осуществимо собственным весом.
Ну, то есть, не обязательно покупать абонемент в тренажерный зал. В принципе, можно организовать это дома.
Конечно, кроме того,
по чуть-чуть.
На набережной. Прекрасные условия созданы для того, чтобы осуществлять любые виды двигательной активности.
А до набережной можно как раз пешочком прогуляться. Угу, хорошо. А какой еще был первый? Ну, то есть, силовая, аэробная и первый вид нагрузки, который вы перечисляли, которая должна быть минимальная в неделю?
Аэробная и силовая.
А, то есть, все-таки две.
Да,
ну,
два
достаточно.
Вида, да.
Потанцевали, погуляли, присели, отжались, и будет здоровье. А почему это настолько критично важно? То есть, понятно, что все говорят, это нужно для здоровья. Почему? Какая вот вообще мотивация?
В чем биологический смысл движения?
Точно. Ну, вот именно такой высчитанной нагрузки.
Это многочисленные многоцентровые исследования, которые подтвердили, что именно вот этот уровень нагрузки по времени и ее характеристики, аэробная силовая, приводит к тому, что организм живет дольше, и организм становится здоровее. Вот, то есть, это установлено по результатам исследований. Ну, а если говорить уже о пользе и необходимости движения для организма, то здесь необходимо отметить работы выдающегося ученого, нашего пермского. Он жил в 20 веке, заведовал кафедрой нормальной физиологии, Михаил Романович Магендович. Это автор концепции моторно-висцеральной регуляции. То есть, я поясню, на самом деле ничего сложного. Это влияние движения на внутренние органы. И он доказал биологическую необходимость организма к движению. Были проведены опыты на мышках. Да, были две группы мышек. Одна группа обездвиживалась, гипсовалась. Вторая группа мышек двигалась. Что с первой группой мышек произошло?
Надо полагать, они жили недолго и не очень счастливо.
Они жили недолго и не очень счастливо, абсолютно правильно, да. Таким образом, доказали вот этот инстинкт кинезофилии, то есть это естественная любовь организма к движению. Без движения организм умирает.
На этой позитивной ноте мы прервемся на коротенькую рекламную паузу и вернемся. Это программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александра Фадеева. У нас в студии сегодня Павел Николаевич Чайников, кандидат медицинских наук, исполняющий обязанности заведующего кафедрой медицинской реабилитации, спортивной медицины, физической культуры и здоровья Пермского медицинского университета имени Вагнера. Обсуждаем пользу активности физической для здоровья, и хочется, конечно, по полочкам разложить, как заниматься, чем заниматься, но самое главное, почему, чтобы вот эту внутреннюю мотивацию к регулярным нагрузкам в себе все-таки создать. И вот в предыдущей части программы Павел Николаевич как раз рассказывал об интересном исследовании нашего пермского ученого, да, тоже был заведующий кафедрой медуниверситета имени Вагнера, который пришел к выводу, доказал, точнее, то, что уже было и так известно другим ученым, что без движения жизни нет. Хорошо. И есть определенные нормы физической активности, которые нужны человеку для того, чтобы оставаться здоровым. Аэробная нагрузка и силовая нагрузка. И, значит, мы возвращаемся к теме, ну вот человек решил заняться спортом. Прослушал, допустим, ваши пламенные речи про то, что необходимо заниматься. Решил, ну все, завтра точно.
Вот, с понедельника.
С понедельника, да, в идеале начну. И как здесь аккуратно, да, влиться в этот режим спортивный после, допустим, ну, относительно пассивной жизни? Ну, просто по опыту, например, своих многих друзей, знакомых, я понимаю, что вот ты с утра отвел там одного ребенка в садик, другого в школу, прибежал на работу, тут поработал, еще на вторую работу, в перерыве сделал какую-нибудь шабашку. Обязательно, ну, потому что мы же в России живем, тут невозможно иначе. После этого забрал одного ребенка, сводил на секцию и так далее. Ну, то есть, в принципе, физической активности, вот если честно, достаточно. По ощущениям, вечером возвращаешься домой.
Она немножко не та.
Она немножко не та. А как вот здесь поймать баланс, чтобы тоже, ну, не устать, не умотаться? Потому что ведь, ну, жизнь насыщенная, и устаешь и физически, и эмоционально. И еще сюда включить какие-то дополнительные нагрузки.
Прежде всего, нагрузка не должна быть изнуряющей. Обязательно надо ее ставить в свой план-график рабочий и план-график жизни. Да. Время на самом деле всегда найдется. Было бы желание. Вот. И чувствовать свой организм, хотя бы начать с этого. Прежде всего, как мы уже сказали до этого, да, нагрузка должна быть минимально 150-300 минут в неделю, аэробная 75 минут в неделю, силовая. Хотя бы с этого начать и ее распределить в течение недели равномерно. И чувствовать свой организм в каком плане? То есть после нагрузки должно быть ощущение мышечной радости. Да, что вы подвигались, и вы чувствуете вот этот вот прилив сил. Вы как бы и устали, но в то же время это такая очень приятная усталость. Да, она она не изнуряющая, она не выматывающая. Да, это такая, организм взбодрился наоборот, почувствовал себя лучше после нагрузки. Вот это субъективный признак того, что нагрузка была правильно дозирована. Угу. Следующий момент – это сон. Не должно быть нарушений сна после нагрузки. Да, то есть засыпать и качество сна у человека должно быть лучше. Если качество сна снижается, человек плохо засыпает, часто просыпается, и именно в те дни, когда он осуществляет тренировки, это значит нагрузка избыточная. Ее надо уменьшать либо по продолжительности, либо по интенсивности.
Вот и это такие как раз субъективные моменты. Почему вы говорили, да, что нужно еще обследовать нервную систему перед тем, как начать заниматься качественно спортом. Просто ну, для большинства людей это новость, что вообще спорт может каким-то образом негативно повлиять на нервную конечно, систему.
Конечно. Вот опять же, субъективный признак того, что головной мозг утомлен после нагрузки. Это чувство усталости избыточной, это снижение настроения, это снижение качества продолжительности сна, это снижение памяти внимания. Это значит, что головной мозг эту нагрузку не переработал. Она для него избыточна. Концентрация нейротропных факторов снизилась, а нагрузка должна ее повышать.
Угу.
Вот здесь чуть-чуть очень тонкие моменты такие, да. На самом деле, именно по дозированию нагрузки, подобрать ту дозу, как таблетки, которая вам поможет, которая не навредит и даст эффект. Движение – это естественное лекарственное средство. Точно так же, как для таблетки нужен рецепт движения. Сколько принимать? Да, количество, кратность приема, курс приема, все это можно экстраполировать на двигательную нагрузку. И этим занимаются врачи по спортивной медицине и лечебной физкультуре.
Угу. Ну, поскольку сейчас как раз в тему спросить за эфиром, уточнила, есть ли какие-то исследования на кафедре медицинской реабилитации, спортивной медицины и физической культуры и здоровья нашего медуниверситета имени Вагнера. И Павел Николаевич мне рассказал, что да, как раз сейчас идет исследование влияния перегрузок физических на сердце и мозг, и участвуют в этом исследовании более 100 подопытных, ну, если так можно их, испытуемых, да.
Испытуемых участников
назвать.
Исследования.
Есть ли какие-то уже промежуточные итоги, которыми вы можете поделиться?
Да, это участники исследования непрофессиональные спортсмены, спортсмены-любители, но у которых нагрузочный режим достаточно интенсивный. Это люди, занимающиеся бегом, триатлоном, лыжными гонками, в основном такие циклические виды двигательной активности взятые, и мы изучаем распространенность и эффект движение на сердечно-сосудистую систему и на мозг. Как в процессе тренировок идет перестроение, перестраиваются эти системы. Да? То есть сердечно-сосудистая, как реагирует система, сердце, давление. Какие изменения наблюдаются на ЭКГ? Какие изменения наблюдаются на УЗИ сердца? Какие изменения происходят в головном мозге относительно умственной работоспособности? Вот. У нас есть патент на определение умственной работоспособности человека. Не так давно он получен, и, в общем-то, вот на его основании ведется это исследование.
А если не секрет, как определяется умственная
работоспособность? Да, не секрет. Мы брали, дозировали во времени определение памяти, внимания, объем и переключения, психическую продуктивность, и, в общем-то, по математической формуле произведен расчет, то есть в условных единицах.
И на какие группы делятся?
Низкое, ниже среднего, среднее, выше среднего, высокое.
Ну, да, довольно просто. Да, хорошо. Да. И как ваши испытуемые, какой процент у них, среди них тех, у кого выше среднего?
Необходимо здесь, да, отметить, что занятия спортом и двигательной активностью повышают умственную работоспособность в сравнении с лицами, не занимающимися физической культурой и спортом. Но здесь очень важно, когда у нас вот эти испытуемые находятся в состоянии перенапряжения, переутомления вследствие физической нагрузки, умственная работоспособность их падает и снижается. И мы вот здесь вот изучаем, когда наступает вот это снижение, да, то есть какой уровень нагрузки для них
критичен. А как вообще разграничить? Ну, допустим, вот я работаю на там, 2-3 работах и параллельно занимаюсь спортом. Вот что снизило мою продуктивность, умственные способности или там повлияло негативным образом на нервную систему? Количество работы или спорт?
Вопрос очень хороший, да. Необходимо дифференцировать, действительно, это работа, либо это занятие спортом. Ну, смотрите, как я уже сказал до этого, субъективные ощущения. Вот хотя бы на них ориентироваться. Если после нагрузки субъективные ощущения в отношении памяти, внимания, сна, настроения снижаются, значит, это нагрузка повлияла. И если после нагрузки вы, наоборот, чувствуете себя хорошо, то... Значит, здесь рабочие моменты. Кроме того, существуют ведь инструментальные методы исследования функционального состояния. Это электрокардиография под нагрузкой. Это определение максимального потребления кислорода, да, то есть это выносливость организма. Это оценка адаптационных возможностей функционального состояния, стресс-индекса и работы системы адаптации – с помощью вариабельности ритма сердца такое исследование есть. То есть объективизация утомления, объективизация резервов функциональных, она также существует в инструментальном плане.
Это, конечно, очень любопытно, но самое ценное, пожалуй, ну, я для себя вынесла из того, что вы сказали, что очень важно прислушиваться действительно к себе, быть внимательным и реагировать на то, какие сигналы подает организм. Да. Да, как влияет на настроение то или иное дело, которым мы занимаемся. Мы сейчас прервемся на еще одну короткую рекламную паузу и вернемся. Продолжается программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александра Фадеева. У нас в студии сегодня Павел Николаевич Чайников, кандидат медицинских наук, исполняющий обязанности заведующего кафедрой медицинской реабилитации, спортивной медицины, физической культуры и здоровья Пермского медицинского университета имени Вагнера. В предыдущей части программы как раз Павел Николаевич рассказал о том, что в университете проходит на кафедре, проводится исследование, участвуют в нем, я так понимаю, ординаторы, студенты, да, подключены, да. И исследуют влияние спортивных физических перегрузок на работу сердца и мозга. И, значит, промежуточные результаты, да, которыми я попросила вас поделиться. Кстати, пермики участвуют активно, более 100 человек в команде испытуемых, и там уже определились группы тех, у кого снижены умственные способности, да, там ниже
средней
работоспособность.
Да.
Вот понятно, у кого они снижены сейчас стало, а у кого они выше среднего и выше. Хорошо. Ну, давайте все-таки поговорим про то, как не навредить себе, то есть какие-то есть вообще признаки, по которым человек должен понять, что ему нужно вот проконсультироваться с врачом, прежде чем идти выбирать, каким спортом заниматься. То есть понятно, что есть какие-то хронические заболевания, есть там, я не знаю, проблемы со сном, излишний вес, что-нибудь еще. Есть перечень вот этих вот тревожных пунктиков, при наличии которых нужно, да, идти...
Да, это прежде всего сердечно-сосудистая патология, ага. Заболевания нервной системы. Это артериальная гипертензия, атеросклеротическая болезнь, ишемическая болезнь и так далее, и так далее. И это семейный анамнез. То есть, это наличие сердечно-сосудистой патологии и внезапной смерти у ближайших родственников до 50 лет.
Вот
тогда
это, конечно...
обязательно необходимо хотя бы скрининговое исследование сердечно-сосудистой системы провести.
Интересно, потому что, ну, врачи раньше, по-моему, такого не говорили. И тут совсем недавно кто-то из медиков тоже на приеме сказал, вот, посмотрите, какие у вас были заболевания, ага, вот такие, тогда, пожалуйста, сходите, сделайте вот такие исследования. Это какие-то новые веяния или почему сейчас врачи стали обращать внимание действительно на генетику?
На самом деле врачебный контроль – это то, о чем мы сейчас говорим. Это контроль со стороны врача за человеком, который хочет либо уже занимается физической культурой. Врачебный контроль в нашей стране получил развитие, начиная с 30-х годов 20 века. И врачебный контроль был на очень высоком мировом уровне. И сейчас, в настоящее время, этому просто уделяется, ну, больше внимания, мне кажется, и все. То есть нет какой-то здесь такой...
Нет причины, почему он упал, а теперь снова возрастает?
Причин, наверное, много для этого. Вот.
Но они не тема нашей передачи.
Да, не тема нашей передачи, да. Но в настоящее время, так скажем, акцент самого человека на своем здоровье так или иначе повышается. Да, mm-hmm. Люди больше стали прислушиваться к себе и заботиться о своем здоровье, чем это было несколько лет назад.
Mm-hmm.
Без высокого уровня здоровья работоспособность падает, и мы можем меньше работать и, естественно, меньше материальных благ иметь.
Угу. Ну да, все закономерно, конечно. А когда уровень жизни повышается, то тоже немножечко времени больше хочется уделить себе, чтобы еще качественнее, еще лучше жить. Хорошо. Итак, сейчас резюмирую. Значит, нужно провести первичные обследование здоровья, прежде чем идти повышать уровень физической нагрузки собственной. Да?
Да.
Это первое. Есть хронические заболевания, которые являются такими сигнальными точками о том, что нужно пойти проконсультироваться со специалистом по подбору необходимой дозы нагрузок.
Абсолютно правильно.
Есть общепринятые нормы аэробной и силовой нагрузки, которые желательно бы выполнять, чтобы быть в форме. И это сколько часов, я уже забыла, если
это честно. Это 300, минимум 150, в идеале 300 минут в неделю аэробной нагрузки, ага. И 75 минут в неделю силовой.
Это сколько в неделю получается? 150 на 7, так. Ты сейчас, надеюсь,
ну, 225 минимум минут, ага. В неделю нагрузка вообще.
Ну, в общем, минут 20 в день потанцевать – это нормально.
Да, вполне.
Отжаться, присесть, подтянуться, прогуляться пешком – вот это вот.
Это уже лучше, чем ее не будет вообще.
Это понятно, лучше, чем ничего. Хорошо. И теперь для тех, кто на постоянку занимается спортом, ну, пусть не профессиональным, возьмем, скажем, людей, которые бегают активно и вот, там, собираются на пермский марафон, еще на какой-нибудь забег. Кстати, про забеги. Я просто помню, что у меня подруга участвовала. По-моему, это был Red Bull 300 или как-то так. Высокая гора, в которую нужно было бегом подняться. И...
Да, это в Чайковском на трамплинах проводится этот забег.
Да, да, да. И она говорит, было удивительно, что ты бежишь, и на определенных точках там стоят врачи скорой помощи,
конечно,
которые периодически кого-нибудь выцепляют и снимают с трассы. Я говорю, а как они определяют по человеку, кого нужно снять, у кого уже все здоровье на пределе и состояние организма, кого нет? Она сказала, не знаю, может, по глазам, там, по бледности, вы не знаете как?
Здесь много, на самом деле, таких факторов, по которым доктора, в частности, скорой помощи, могут человека снять. Прежде всего, это такое предобморочное состояние.
И оно внешне заметно?
Оно внешне заметно, да. Это бледность кожных покровов, это такой взгляд в никуда, так скажем, либо человек уже пошатываться начинает, либо уже какие-то судорожные моменты начинаются в организме. Вот это видно. Либо человек, ну, начинает терять сознание. И это не так редко бывает.
Ну, там понятно, там такая чрезмерная, конечно, нагрузка, которая...
Да, это экстремальная нагрузка.
Для неподготовленных людей неприемлема совершенно. Но все-таки, чтобы и тем, кто сейчас занимается спортом, не дай бог, до такого состояния не подвести, на что, кроме, ну, вот ощущения, вы говорили, да, эйфории, там, поднятия настроения и так далее, а вот прямо в процессе нагрузки, допустим, учащенное сердцебиение – это норма?
Смотрите, да, в процессе нагрузки контроль за ней осуществляется самым простым способом. Это расчетом частоты сердечных сокращений, подсчетом. Существуют пульсометры, это нагрудные датчики с часиками, да, где показывается частота сердечных сокращений, которая в настоящий момент времени в нагрузке человек...
Это то же самое, что частота пульса?
Да.
Ага.
Да, да.
Ну, то есть, по сути, все вот эти умные часы, которые у нас привязаны к телефонам, там есть вот эта функция.
Там есть, да. Но, как правило, пульс. Они ручные. Здесь, если заниматься уже более длительно и давать более высокую интенсивность нагрузки, то необходимо все-таки нагрудный пульсометр иметь. Mm-hmm. Да, то есть такой ремешок надевается на грудь, и на часиках отображается частота сердечных сокращений, то есть пульс.
И не выше скольки он должен
это
быть?
Это уже абсолютно все индивидуально.
Индивидуально?
Да. Зависит прежде всего от пола, от возраста и от наличия хронических неинфекционных заболеваний и от характера, от уровня подготовки. То есть существуют формулы для расчета частоты сердечных сокращений. Нагрузка низкой интенсивности, ниже средней, средней, выше средней и высокой. И у каждого человека будут свои пульсовые зоны.
Угу.
Какие пульсовые зоны в настоящий момент человеку нужны? Вот для этого необходимо определить его выносливость, работоспособность, провести тесты с нагрузкой под контролем ЭКГ для того, чтобы определить исходный уровень его возможностей и рассчитать на основании этого частоту сердечных сокращений.
Угу. Ну, в общем, приходим к тому, что да, действительно, вот так вот с бухты-барахты начать заниматься спортом, это не...
Это может навредить.
Да, не очень здоровая
история. Вплоть до самых плачевных последствий.
А поскольку у нас с вами здоровая среда здесь, то все-таки рекомендуем от всей души спортом, во-первых, заниматься, во-вторых, делать это с умом и желательно периодически советоваться со специалистами, которые подскажут, что и как делать правильно, чтобы все это было для пользы и для удовольствия. Я напомню, у нас в гостях сегодня был Чайников Павел Николаевич, кандидат медицинских наук, исполняющий обязанности заведующего кафедрой медицинской реабилитации, спортивной медицины, физической культуры и здоровья Пермского медуниверситета имени Вагнера. Всем здоровья и до новых встреч в эфире.
Всего доброго.